Итак, мы с вами занимаемся проблемой биоэтики. Несколько вопросов мы рассмотрели, еще кое-что осталось. Давайте посмотрим на них, что они из себя представляют. Мы с вами закончили обсуждение на попытке, а лучше сказать, на возможностях с помощью генной инженерии воздействовать на геном человека. Так вот, на это особенно обращается внимание, что генная терапия половых клеток является чрезвычайно опасной, потому что она может изменить, ну, саму, если хотите, сущность человека. Человека можно переделать, не знаю уже во что. Да, во что и в кого. Вот так. На это обращается внимание. Но видите, здесь что? Эта концепция, что из себя представляет? Она констатирует многие реальности нашего времени и просто возвышает голос предупреждения, говоря о том, что и так известно, конечно, всем известно, что можно сделать с человеком, так манипулируя этим самым истоками, что называется, человеческой личности. Это всем понятно. Но поскольку, как я вам уже сказал, что многие обращаются к голосу церкви, и кому-то интересно, кому-то и важно услышать ее голос, то данная концепция говорит об этом не двусмысленно, а совершенно четко. Вот еще некоторые вопросы, которые здесь рассматриваются, и с которыми придется, конечно, сталкиваться. Речь идет о широком генетическом тестировании. Что подразумевается под тестированием в данном случае, генетическим тестированием? Здесь речь идет о выявлении всех предрасположенностей человека к различным заболеваниям, как физического порядка, так и психическим, душевным. Вот. И отсюда сейчас уже не только возникла идея, а осуществляется, не знаю, в каких уже масштабах, пока еще, конечно, не всеобщем таком масштабе, но создание так называемого генетического паспорта на каждого человека. В этом паспорте будет отмечено все, что касается его здоровья во всех, так сказать, аспектах его человеческого организма, и душевного, и телесного. Опять-таки, создание этого паспорта генетического опять грозит немалыми опасностями для нашего будущего. Дело в том, что когда человека будут принимать на работу, посмотрят его паспорт, а у него есть предрасположение, ну, допустим, к шизофрении. Он нормальный человек, ведет себя вполне адекватно. Но в паспорте уже отмечено, что у него есть. Скажите, кто его возьмет на работу? Ну, куда-нибудь возьмут землю копать, может быть, это верно. Но никакой профессиональной работы ему никто не даст. То есть возникает огромная опасность, ну, скажу громко, дискриминации человека в результате выявления вот подобного рода вещей. Вот, оказывается, чем, так сказать, ну, угрожают, кажется, хорошие вещи. С одной стороны, этот паспорт дает возможность уже медикам сразу посмотреть, что делать, какие предпринять меры для того, чтобы предотвратить развитие той или иной болезни. С другой стороны, это может повести к самым отрицательным последствиям для всей последующей жизни человека. Вот такой же двойственный характер имеет, собственно, пренатальная диагностика. Ну, собственно, они и связаны между собой. Пренатальные, то есть еще пока человек, еще до рождения, пренатальные, то есть до рождения, то есть еще во внутриутробная диагностика будущего человека, этого эмбриона. Вот эта пренатальная диагностика, она дает возможность как раз увидеть, что у человека будет, что ему грозит. Собственно, основание этого и создается этот генетический паспорт. Вот. Потом надо сказать, что само исследование плода, эмбриона, сами это методы исследования уже могут представлять угрозу для жизни. Ну, по крайней мере, угрозу для здоровья этого эмбриона. Вот сейчас так это любит узнать, кто будет, мальчик или девочка. И давай просвечивать. Как знаете, как обезьяна, помните, с очками? То на ухо, то на нос. Да, куда бы их только поместить. Увидел, что у людей такое есть. Так и здесь. Это просто любопытство. Это уже любопытство. И больше ничего. Родиться и увидите, кто. Нет, надо заранее узнать. И начинается. И вот это любопытство, оно оборачивается подчас для ребенка-то не очень положительными вещами. Конечно, говорят, да, это безвредно, безвредно. Да. Нет ничего безвредного. Такие вещи, как пронизывание человека этими всеми лучами, обязательно оставляют свой след. Даже для взрослого не то последствия могут быть, для эмбриона тем более. И современная наука прямо говорит, прямо утверждает, что многие, или, по крайней мере, некоторые из этих методов прямо представляют угрозу для здоровья и жизнедеятельности тестируемого эмбриона. Опять-таки, это двойственный характер. Как к этому относиться? Мы опять оказываемся перед лицом чего? Страстей и страстишек, буквально страстишек человеческих. Из-за жалкого любопытства мы можем все-таки протестировать. А как это будет? Как это будет через 3 месяца? 3 месяца подождать – это уже невозможно. Ну что вы. Умрешь, да, от скорби. Как все время, знаете, как лес, когда Антихрист будет, какие, да, в какой день и в какой час пришествие Христова. Так и здесь то же самое. Ну, конечно, эта концепция отмечает, что пренатальная диагностика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выявленных недугов на, возможно, более ранних стадиях. Потому что иногда действительно это имеет огромное значение. В какой момент поймают эту болезнь? Иногда на ранней степени, на ранней стадии можно еще уловить и справиться с ней. А более поздних уже исключено. Вот. Так что в этом смысле действительно она может быть оправданной. Ну и оправданной в другом смысле, подчеркивает концепция, чтобы подчас подготовить уже родителей к тому, что ваш ребенок будет неполноценным. Так сказать, психологически уже подготовить. Это, так сказать, серьезное дело, связанное уже с нравственным и духовным уже состоянием человека. И в этом смысле пренатальная диагностика, ну, может быть как-то оправдана. Только в этом смысле. Но не знаю, насколько процент велик вот этого положительного момента по сравнению с теми отрицательными, которыми грозит эта диагностика. Вот так. Следующее. Совершенно недопустимо применение методов пренатальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка. То есть, когда исследуют уже на тех стадиях, когда еще можно сделать аборт. Ах, нет, нам мальчик не нужен, нам девочка, аборт. Или наоборот. Понимаете, в чем дело? Поэтому и предупреждает эта концепция, что это совершенно недопустимо. Кстати, вы знаете, вот эти многие вопросы, вы имейте в виду, вам их надо просто даже помнить. Вы не можете все время держать перед собой книжку и на любой встрече, да, на любой конференции и так далее, где вам могут быть заданы вопросы этого типа. Просто это надо многое из этого просто запомнить. Как реагирует церковное сознание, церковные мысли, учения, да, по этим вопросам. И вот еще следующий серьезный вопрос, который возник именно уже в нашем 20 веке, это клонирование. Ну, вам всем понятно, что такое, то есть получение генетических копий. Генетической копии, то есть абсолютные копии. Один к одному. Как к этому относиться? И, конечно, особенный вопрос, важный – это клонирование человека. Вы знаете, что уже были опыты, и, так сказать, кажется, более-менее успешные опыты клонирования животных. Помните это, овечку, доля, сейчас еще кого-то такое там. Ну, в общем, одним словом, работа над этим идет, развивается. Вот, потому что есть целый ряд причин, по которому развивается это направление научной мысли. Причин много. Потому что не просто клонирование, а клонирование связано и с другими вещами. С тем, о чем мы с вами уже говорили, с тем, чтобы с этим клоном можно манипулировать как угодно. Его можно использовать как материал. Ему можно будет задать определенные параметры и характера, и поведения, и так далее. Так вот, в отношении, значит, клонирования человека. Ну, вы знаете, что какой-то бурный протест вызвал практически во всем мире. Были официальные законодательные запрещения. Но мы же должны понять, что в наше время никакие запреты не смогут удержать появившуюся идею. Это как джинн, выпущенный действительно из бутылки. Есть лаборатории, которые специально занимаются, о которых могут знать и власти, даже придержащие, которые могут даже поддерживать, хотя официально, кажется, запрещают. Потому что, еще раз говорю, есть целый ряд причин, которые увлекают на это. И одна из причин – это вот та безумная, безумная идея познания всего и вся. Вы помните, о чем я говорю? Познание добра и зла. Древо познания добра и зла. Это идиома еврейского языка, которая означает познание всего. Познание всего. А если я все познал, я сам Бог. Я сам как Бог. Вот почему древо познания добра и зла. Вы помните? Почему запрет такой? Я сам Бог становлюсь, и ты мне, Бог, не нужен в конечном счете. Так вот, это клонирование, конечно, идея клонирования, она по своей, так сказать, ну, сущностной, что ли, идее, это вот действительно это самое, наверное, богоборческое. Да. Это сам замысел, сама идея клонирования. Это вызов. Вызов действительно, ну, человеку как таковому в целом. Представляете, создается копия. Берут у отца клетку, так, и делают из нее так. Появляется сын. Полная копия отца. И не просто копия, а он родной брат или, как сказать, даже ближе, чем брат. Вот я, например, когда меня спрашивают, вы как относитесь к клонированию, я поднимаю обе руки и говорю, я за обеими руками. Почему? Очень просто. Я буду сидеть себе дома, заниматься чем хочу, мои клоны будут читать лекции в академии, в семинарии, в каких-нибудь там городах. Просто красота, да и только. Вся суть только в одном, чтобы они мне были подчинены. Ну, просто, ну, благодать настоящая. Да. А вот для тиранов еще лучше. Сделали клона, и все, и убивайте его там. А я-то жив-здоров. Одним словом, смех смехом, а ситуация-то на самом деле надвигается очень печальная с этой стороны. В конце концов, может произойти вообще полное извращение, если хотите, ну что ли, человеческого бытия. Я бы даже сказал так. Для тоталитарной идеологии это очень нужное дело. А коли это нужно, то все и будет сделано. Потому что в чьих руках сейчас и все средства-то, и масса информации, и деньги, в чьих руках-то? Ясно, в руках тоталитарных идеологов. Потому что, посмотрите, никто не может остановить того потока грязи, который обрушивается на всех людей и средств массовой информации. Что это означает? Это господство, полную власть. Никто, и не только не может, а уже становятся люди сами зараженными этим, считают, что это является проявлением свободы. Свободы. Представляете? Причем не обращают внимания на такое элементарное даже дело. Ну хорошо, если вы за полную свободу, тогда почему запрещаете воровать? Почему запрещаете убивать? А мне захотелось убить ее. Почему связываете мою свободу? Как только касается тела, здесь что вы? Такой шум поднимается. Как только касается души, а ее нет. Убивают самую суть человека. Человека, душу же разлагают, убивают. Оказывается, здесь принцип «да здравствует свобода». То есть это совершенно сатанинское явление, которое очевидно буквально для, по крайней мере, христианского взора, но которое, оказывается, сейчас победоносно шествует по нашему миру. Выступая решительно против клонирования человека, концепция говорит, вместе с тем клонирование изолированных клеток и тканей, клеток и тканей организма, не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике. Ну, понятно, когда пересадка кожи, например. Да. В таких именно моментах, что иногда какие-то ткани даже, какие-то клетки, которые отмирают, жизненно важные, их можно заменить. И клонирование таких клеток, оно действительно может быть оказаться полезным. Но опять все время вопрос какой? Это на одну чашу весов мы кладем эти случаи, когда действительно полезные. Так? А на другую что мы кладем? Ведь все время мы же оказываемся перед выбором, понимаете? Нет такого абсолютного добра и абсолютного зла в нашей жизни. Всегда мы выбираем по какому принципу, что все-таки более важно. Вы знаете клятву врачей? Не навреди. Если здесь большая вероятность вреда, это нужно отменить. Допустим, вот такую операцию, такое действие, да, отменить. Когда вам говорят, что операция на сердце 50 на 50, так, хорошо, а дальше? И дальше, говорят, при вашем состоянии здоровья, так, надо полагать, что вы после операции нисколько больше не проживете, чем если не делать вам операцию. Подумайте. Да и само 50 на 50 это уже что? Уже человек вынужден решать, как быть. То есть всегда, когда мы касаемся жизни человека, мы всегда должны взвешивать ту и другую сторону. Но в данном случае речь идет не о жизни конкретного человека, а здесь идет речь о принципиальном решении этой проблемы. Да. Что клонирование, что больше может принести человечеству, учитывая тем более, и это особенно важно, друзья мои, помнить наше время, учитывая, что все рычаги власти, действительно реальной власти, они все более и более оказываются в руках людей, не только морально неустойчивых, как это мы говорим, а если бы только неустойчивых, а напротив, аморально устойчивых. Вот в чем беда. Это совершенно, так сказать, очевидно. И здесь не требуется каких-то особых анализов. Еще один параграф, который рассматривается здесь, это так называемая трансплантология. Трансплантология. То есть это такое варварское слово иностранное, да, которое означает не что иное, как теорию и практику пересадки органов, тканей, да. Пересадку. То есть или это в одном человеке, от одного человека к другому человеку. Это наиболее, так сказать, важно. Но мы знаем, как он при пожарах. Смотрите, как важно, когда человеку обгоревшему, потерявшему основной покров кожи, как важно пересадить ему кожу здорового человека, например, если у него нет. Это просто спасение, действительно, жизнь человека. То есть есть целый ряд моментов, когда, пересадка тканей может оказаться спасительной для человека. Но мы здесь сталкиваемся опять с тем же, с той же проблемой, как и в предыдущих случаях. Пересадка органов с чем еще связана? Когда можем взять орган у одного человека, пересадить другому. Причем как взять этот орган у другого человека? Очень различными, я бы сказал, путями. Вплоть до насилия, вплоть до убийства другого человека, здорового человека, да, с тем, чтобы спасти жизнь какого-нибудь там деятеля. Понимаете? Вот. И это, так сказать, проблема в наше время очень-очень серьезная. Уже масса, так сказать, открытых случаев, а гораздо больше неоткрытых, когда именно это совершается. Смотрите, сколько сейчас детей пропадает. Ой, кошмар какой. Когда это было таким редким явлением, о котором, наверное, весь мир бы шумел, говорил, а теперь запросто пропадают дети. Где? В цивилизованных странах. Исчезают бесследно. Вот концепция пишет. Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. Ну, допустим, когда кто-то из родителей отдает свою, допустим, почку больному ребенку, чтобы спасти его жизнь. Самое такое частое явление. В этом случае согласие на эксплантацию, изъятие органа, становится проявлением любви и самопожертвования. Однако потенциальный донор, тот, от кого это будут брать, должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации органа для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая жизни донора. Вот этот вопрос, который обсуждался тоже, и он непростой, когда решили написать, что морально недопустимо. Да, эксплантация, угрожающая жизни донора. Дело в том, что мать может сказать, я лучше умру, но ребенок мой жив. Как тут быть? Вот в чем сложность. Но вот после долгого обсуждения все-таки пришли к согласию, что все-таки в данном случае мать не имеет все-таки права пойти на такой риск. Хотя я вам скажу, что вопрос очень непростой. Родитель разве не может пожертвовать своей жизнью? Вот случай, который я прочитал. Семья, мать, отец и дочь, там 15-16 лет дочь, пошли за грибами в лес, и вдруг к ним подходит трое человек с пистолетами. И говорят, нам нужна ваша дочка. Если вы что-то попробуете, тут же пуля в лоб. Мать тогда говорит, возьмите меня лучше, но не дочь мою. Они посмотрели. Ну что ж, хорошо. Забрали ее мать, дочь осталась. Вот что это такое? Мать отдала свою жизнь. Совершенно так все исчезло, да. Никаких следов. Да. Здесь это правильно она поступила? То есть не то, что правильно, а не только это жертва, совершенно ясная. Вот и здесь тоже возникает вопрос. Мать может отдать тот орган, или в результате которого она погибнет, но спасет жизнь своего ребенка? Там мать, отец, неважно. Понимаете? Вот в чем была, о чем была дискуссия. Но вот написали так, что морально недопустимой эксплантации, прямо угрожающей жизни донора. Но здесь в этой фразе содержится не этот случай, о котором я сейчас рассказываю, не тот случай, когда человек один жертвует сам добровольно, по любви. Здесь речь идет, видите, все-таки о доноре. То есть, когда можно человеку не сказать, в конце концов, что с ним будет, да, если у него изымут этот орган для пересадки другого. Здесь все-таки подразумеваются вот такие случаи, а не случаи самопожертвования. Вот так. Вот дальше и сказано. Неприемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур с целью продления жизни другого. Но это опять сказано о человеке. Понимаете? Вообще о человеке. Один человек – другой человек. Здесь, вот, здесь, так сказать, не сформулирована вот эта идея, когда человек может ну, жертвовать своей жизнью ради другого. Вообще, скажу так, общее, так сказать, мнение, даже убеждение, что самопожертвование – это, конечно, христианский подвиг, который может быть только одобрен. Но это именно самопожертвование, сознательное самопожертвование, исходящее из любви к другому человеку. В отношении того, что иногда берут органы из умерших людей. Тоже вопрос, как относиться к этому? Конституция прямо пишет. Однако посмертное донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простирающейся по ту сторону смерти. Такого рода дарение или завещание – в то же время не может считаться обязанностью человека. Поэтому добровольные прижизненные согласия донора являются условием правомерности и нравственной приемлемости эксплантации. То есть добровольные, сознательные, прижизненные. Вот в случае, если волеизъявление потенциального донора неизвестно, врачи должны выяснить волю умирающего или умершего человека у его родственников. Так называемую презумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов, закрепленную в законодательстве ряде стран, церковь считает недопустимым. Презумпцию, то есть, вам понятно, то есть само собой разумеющееся согласие. То есть, как уже, так сказать, вполне понимаемую, как знаете, презумпция невиновности, когда говорят. То есть, пока вы не доказали виновность, он не виновен. Здесь говорится о презумпции согласия. То есть, пока у вас нет оснований говорить о несогласии, значит, он согласен. Вот умерший, попробуй доказать, что он не согласен. Никак не может доказать, значит, согласен. Вот. Вот в ряде стран, видите ли, оказывается, европейских стран, оказывается, есть такое презумпция согласия, да, на изъятие его органов тела. То есть можно, то есть дается полная свобода. Еще один момент, который связан с этим, он такой немаловажный, что донорские органы усвояются воспринимающему человеку, включаясь таким образом в сферу его личностно-телесного вот, организма, единства. Поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента. Реципиент – тот, кто принимает, кому пересаживает. Затрагивая его уникальность как личности и как представителя рода. Вот. А это особенно важно, друзья, почему? В связи с чем? Что сейчас все более обращается внимание и практикуется пересадка органов животного происхождения. Не от людей, а от животных. Вы же знаете, что Дарвин думал, что человек произошел от обезьяны. Считал, что это самое близкое. А биология говорит, что самое близкое как раз свинья. Вот в чем дело. Вот. Поэтому чем больше свинства, тем лучше. То есть я не совсем, наверное, то сказал, да? Ну, вот если от свиньи, допустим, будут пересаживать орган. Кажется, это и ничего. Но на самом деле уже есть данные, что, оказывается, органы, взятые у животных и пересаженные человеку, оказывают влияние на него, в частности, даже на его психику. Вот в чем дело-то. Еще один момент, который сформулирован четко. Безусловно, недопустимым церковь считает употребление методов так называемой фетальной терапии. Фетальная терапия, то есть использование зародышей, то есть эмбрионов на ранней стадии их развития. Вы знаете, ведь что придумали? Это вообще кошмар один. Не знаю уж, кто выдвинул и насколько это обосновано, что-то очень не верится, что будто бы можно, взяв у этого зародыша там какие-то соответствующие органы, будто бы можно достичь омоложения для какого-нибудь, знаете ли, старого гриба, который рассыпается уже. Вот придумали эту идею. И вот эти, не знаю уж какие, богатые или властные люди, неважно, идут подчас на эти преступления, когда берут у этих зародышей, так и пересаживают тот им, чтобы они, видите ли, омолодились. Вообще это вообще просто поразительно психологическое состояние того человека, который может пировать на крови убитого. Это поразительно, до какого можно дойти, как мы в молитвах читаем, помните, «Избави от окамененного нечувствия». Действительно, окамененное нечувствие. Это предположение. Ну что он, я не знаю, эти же мгновения жизни так же пролетят, как и все предыдущее. Нет. Вот фетальная терапия, кстати, она более всего именно связана вот с этим моментом. Омоложение, ну и лечение, конечно, каких-то болезней, да, различных заболеваний. Вот так. Конечно, это нечто ужасное. И, может быть, еще проблема констатации момента смерти, друзья мои. Очень такой серьезный момент. Что является показателем, убедительным показателем смерти человека? Умер он или нет? Концепция пишет, ранее критерием ее наступления считалась необратимая остановка дыхания и кровообращения. Однако благодаря совершенствованию реанимационных технологий эти жизненно важные функции могут искусственно поддерживаться в течение длительного времени. Акт смерти превращается таким образом в процесс умирания, зависимый от решения врача или, наверное, его ближайших родных. Понимаете, какая нравственная проблема-то? Тяжелейшая. Живой труп. Никаких функций. Подключены легкие, аппарат. Искусственные легкие, искусственное сердце, лежит труп. Жив или нет? Недавно для иудейского мира явилось сенсационным заявление раввината Израиля о том, чтобы считать моментом смерти, по-моему, отключение мозга. Смерть мозга. Почему, я даже не знаю, в чем дело. Но именно это явилось таким сильнейшим каким-то актом, который произвел сильное впечатление. Вот видите, еще одна точка зрения, что, оказывается, смерть наступает с тем моментом, когда перестает функционировать мозг. Ну, дело не важно, как, по каким там параметрам это узнается, это вопрос уже другого порядка. Но вот разные есть точки зрения. Так вот, что здесь говорится в связи с этим? Священное Писание смерть представляется как разлучение души от тела. Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осуществляется деятельность организма как целого. Вот какой критерий выдвигается здесь. Деятельность организма как целого. Ну, вот остановилось сердце. Остановилось дыхание. Как это считать? Ну, можно подключить. И сердце, и легкие работают. Смерть или нет? Видите, да, к чему мы пришли? Продление жизни искусственными средствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться как обязательные и во всех случаях желательные задачи медицины. Как раз говорится именно об этом. Оттягивание смертного часа порой только продлевает мучение больного, лишая человека права на достойную, непостыдную и мирную кончину, которую православные христиане и спрашивают у Господа за богослужением. Хорошие, я вам скажу, слова, действительно очень хорошие. Сколько мучают людей, лежат трупами, причем лежат сколько? Месяцами и годами. Ни у кого не хватает, ну, смелости, что ли, сказать, что вот, выключатель нажать. Никто не берет на себя. Вот дело какого рода. Вот концепция в этом отношении, так сказать, ну, решительно заявила и сказала, что вот такое продление жизни искусственными методами, средствами, так мягко сказать, не может рассматриваться как обязательное. То есть этим самым понятно, что сказано. Вот так. Когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиативная помощь. Ну, паллиативные, полумеры. Обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка, а также, конечно, пасторское попечение. Все это имеет цель обеспечить подлинно человеческое завершение жизни, согретое милосердием и любовью. Так всегда было. Так всегда было. Сейчас, видите, появились эти средства, и, что называется, человеку подчас не дают умереть по-христиански. Ну, о каком христианстве можно говорить, если человек и окружающие вообще не веруют в Бога? Но, к сожалению, встречается это явление среди самых, кажется, верующих людей. Вот в чем дело. Сейчас есть один такой факт, но о котором я не могу ничего сказать. Не могу сказать, да. И вот обращается внимание вот на что. Предсмертные физические страдания – не всегда эффективно устраняется применением обезболивающих средств. Поэтому Церковь не может признать нравственно приемлемыми распространенные ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть намеренного умерщвления безнадежно больных, в том числе и по их желанию. В некоторых странах уже принят закон. По-моему, это в Голландии, кажется. Она так часто является лидером в подобного рода вещах. где, по-моему, уже в Англии даже что-то я слышал. Я точно не помню, но в некоторых европейских странах уже законодательным образом разрешено применять эвтаназию, если это требует сам больной. А в некоторых случаях, даже и там, где безнадежно больной и тяжело страдает, то разрешается даже врачам применить эти сильно действующие, усыпляющие навеки средства. Как относится концепция к этому? Решительно осуждает. Говорит, мы не можем вмешиваться в этот процесс. Господь каждому, что называется, дает свой последний момент жизни. И искусственно прерывать эту жизнь считается недопустимым. Кстати, вы знаете, что на Западе делается? Когда тяжело больному человеку фактически не дают прийти даже в сознание, непрерывно его накалывают всякими обезболивающими, усыпляющими и так далее средствами, которыми буквально погашается его сознание. Только несколько приходит в себя и опять начинает, так сказать, стонать и прочее, его тут же опять колют. Так что часто человек умирает, так сказать, в полусознательном, в каком-то дремотном, надо сказать, состоянии. И нет даже речи о том, чтобы дать человеку возможность, в конце концов, осознать, что с ним происходит и что приблизился его последний час этой жизни. Как православие здесь, как решительно православие отличается понимание этого вопроса, как готовит человека к смерти. Посмотрите, до последней минуты, отходную даже читают, когда он, кажется, уже еще последние проблески сознания. Но вообще стараются человека подготовить, сказать, чтобы он поисповедовался, причастился. Да. Еще и еще раз готовят человека к непостыдной мирной кончине. Сейчас все направлено на то, чтобы человека избавить от этого осознанного перехода в другой мир. В отношении эвтаназии я вам сказал, право на смерть, в кавычках, легко может обернуться угрозой для жизни пациентов, на лечение которых просто недостает денег. Катастрофа, так? А у него есть деньги для оплаты лечения? Во многих случаях происходит именно так. Есть эта медицинская карточка, где уже оплачена эта страховка, или нет? Что вы? Страшное же дело. А здесь вообще человек какой-нибудь неимущий, так? Легче всего отправить на тот свет, чтобы не возиться с ним. Поэтому право, то есть законодательное право, вот это, закон об эвтаназии – это опасная вещь. Ну, в руках опять-таки, я говорю, каких врачей? Но такие врачи, к сожалению, почти всегда найдутся. Вот. Поэтому мы читаем таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства. В зависимости от того, принимают ли в ней участие пациент или окружающие. Вот так. И здесь говорится, что эвтаназия, которая совершается по воле пациента, приравнивается к умышленному самоубийству. И дается разъяснение. Умышленный самоубийца не удостаивается христианского погребения и литургического поминовения. Хотя в то же время говорится, что если он вне ума был, припадки душевной болезни, то церковная молитва о нем дозволяется по исследованию дела правящим архиереем. Вместе с тем, это важно подчеркивать, что необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и проявлению милосердия. И еще один вопрос, который в этом параграфе, который приобретает сейчас все большую значимость, это речь идет о гомосексуализме. Сказано совершенно четко, что Церковь недвусмысленно осуждает это явление. Слава Богу. Очень хорошо. Приводится целый ряд текстов Священного Писания, святых отцов. Но особенно, так сказать, выразительным является то, что писал Максим Грек, преподобный. «Познайте себя, окаянные, какому скверному наслаждению вы предались». Здорово, правда? «Постарайтесь скорее отстать от этого сквернейшего вашего и смраднейшего наслаждения, возненавидеть его. А кто утверждает, что оно невинно, того предайте вечной анафеме, как противника Евангелия Христа Спасителя и развращающего учения оного. Очистите себя искренним покаянием, теплыми слезами и посильную милостынью и чистую молитвою. Возненавидьте от всей души вашей это нечестие, чтобы не быть вам сынами проклятия и вечной пагубы». Здорово? Ну, сейчас бы ему досталось на орехи. Сейчас бы ему показали бы, да. Можно ли так говорить? Особенно на Западе это прочитать бы. Так там бы, знаете, все равно как осиное гнездо пошевелить. И вопрос тут, дискуссия о так называемых сексуальных меньшинствах. Да. В современном обществе, пишет концепция, эти дискуссии клонятся к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь одной из ориентаций, имеющих равное право на публичное проявление и уважение. Утверждается, что это обусловлено индивидуальной природной предрасположенностью. И вот теперь посмотрите. Относясь с пасторской ответственностью к людям, имеющим такие наклонности, Церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить греховную тенденцию как норму, а тем более как предмет гордости и пример для подражания. Она считает гомосексуализм греховным повреждением человеческой природы, которая преодолевается в духовном усилии и так далее. Поэтому Церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. Видите, мы можем спокойно это говорить. Пока еще. Вы слышите? Пока еще. На Западе попробуйте вы. Попробуйте. Но у нас еще пока, слава Богу, видите, как можно, черным по белому написано. И мы, ссылаясь на эту концепцию, можем цитировать. Вот. Церковь осуждает всякую пропаганду. Вот. Здесь делается, правда, такое замечание. Церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к преподавательской, воспитательной и иной работе среди детей и молодежи, а также занимать начальственное положение в армии и исправительных учреждениях. Видите, как хорошо? Как хорошо? Не должны допускаться. Ну и последний момент, который в этом большом параграфе рассматривается. А, кстати, в отношении этого гомосексуальной ориентации, я уже, по-моему, говорил вам, что мало ли что с чем рождается человек. И вот самый яркий пример следующий. Я помню, где, не помню, но помню сам факт. В Петербурге аристократическая семья. Так, ну, естественно, балы, все такое, приемы. Так, и вот одна из семей, там были брат и сестра родные. И у сестры была ярко выраженная клептомания. Куда она приходила, а брат уже предупреждал. Если они шли в гости куда-то, он же предупреждал. Она не может не украсть чего-нибудь. Обязательно. Чайную ложечку украдет, какую-нибудь фигурку там украдет, да, какое-то украшение. Но обязательно не может она не украсть этого. Он же заранее предупреждал, что это прям болезнь. Все это, конечно, знали. Ну и по мере сил снисходительно к этому относились. Да. Но она действительно просто не могла. Но представьте себе, конечно, что вот с ней так было, да, и здесь могли снисходительно относиться, но одобрять никто не мог же. И никто не мог этому способствовать. Никто не мог давать этому, что называется, свободу этих вещей. Просто она делала это так ловко, что называется, только так. Вопрос вот о чем, почему я говорю. Но вот человек родился с такой болезнью, клептоманией, воровству. Как мы должны реагировать на это? Надо спросить вот эти гомосексуалисты. Он не может не воровать. Так, как вы считаете? Наверное, едва ли согласятся с тем, что, следовательно, мы должны уважать свободу личности. Правда? Оказывается, нет. Так что тот аргумент, что вот люди, рождающиеся подобными наклонностями, как мы говорим, сексуальных меньшинств, что они должны иметь свободу самовыражения, право пропаганды и так далее, это просто себя не оправдывает никоим образом. Тогда мы должны и другим наклонностям тоже, точно так же давать свободу и право пропаганды. Нет же? Нет. Извращение есть извращение. И зачем же это, так сказать, на эти извращения навешивать фиговый листочек? Вот так. Еще один момент. Это порой извращение человеческой сексуальности проявляется в форме болезненного чувства принадлежности к противоположному полу. И отсюда попытки изменения пола, так называемый транссексуализм. Делаются такие операции подчас, бедные люди. Да, действительно, меняют, пытаются менять пол. Как церковь к этому относится? Осуждает, ни в коем случае не одобряет и делает даже такой вывод. Если смена пола произошла с человеком до крещения, он может быть допущен к этому таинству, как и любой грешник, но Церковь крестит его, как принадлежащего к тому полу, в котором он рожден. Рукоположение такого человека в священный сан и вступление его в церковный брак недопустимо, то есть венчание. Недопустимо. Но предупреждает, от транссексуализма надлежит отличать неправильную идентификацию половой принадлежности в раннем детстве в результате врачебной ошибки. То есть ошибаются мальчик или девочка, представляете? Да, у меня под окном, значит, соседи, и там соседка все время «Рекс, Рекс, Рекс, Рекс». И вдруг кричит, слышим, что «Ах, это такое безобразие! Рексу подкинули 9 щенят!» Потом оказалось, это пальма, а не Рекс. Видите, какая ошибка. Даже уже не ребенок, да. Так вот, врачебные ошибки связаны с патологией развития половых признаков. Хирургическая коррекция в данном случае не носит характера изменения пола. То есть это надо просто иметь в виду, когда, ну, может быть действительно ошибка. Сложный принцип. Вот так, друзья мои, видите, какой большой параграф. Проблемы биоэтики. Их, оказывается, очень немало. Надо знать, как церковь смотрит на все это. Очень важно знать. Важно просто запомнить даже, еще раз вам говорю, поскольку вам придется неоднократно, многократно встречаться с этими проблемами. В некоторых случаях вам поможет ссылка на это. Особенно, когда идет речь о сексуальных меньшинствах. Еще раз повторяю, у нас в стране еще можно так говорить. И мы можем так говорить, учитывая, что официальный документ Русской Православной Церкви, утвержденный Архиерейским собором. Так, мы поэтому можем еще говорить. И должны говорить. Потому что это уродство, извращение и больше ничего. Ну, хорошо. Может быть, какие-то у вас есть вопросы в связи с этим?
Скажите, каким образом на Западе те христианские деноминации, протестантские, когда оправдывают или сексуальное меньшинство, или однополые браки, как они объясняют те места из Писания, которые четко об этом говорят? Или они просто избирательно к нему подходят?
Нет, они объясняют это очень просто. Культурные традиции этих народов, которые зафиксированы в Священном Писании. Только всего. Такова была культура. И больше ничего. Вы смотрите, как меняется культура. Как одеваться, как вести себя. Да. Например, если чихнул человек, как, нужно говорить ему, будьте здоровы или нет? Одно время говорилось, будьте здоровы. Потом одна дама чихнула, у нее тут выскочила и повисла. А ей говорят, будьте здоровы. Она, конечно, крайне возмутилась. И с тех пор, говорят, прекратили говорить, будьте здоровы. Уже делают вид, что не заметили. Не замечаем. Они относятся это вот к чему. К культуре это. Не к религии, не к заповеди, а к культурным особенностям. В древности, да, была культура такова, были таковы воззрения, только и всего. Но tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы с ними. Вот так объясняют. Я однажды проспорил так с одним в Америке. Прекрасный прием. Мне так под желудочком потом там голод меня мучил. Он паршивый все доказывал мне, что это, поскольку это любовь, проявление любви, следовательно, соответствует божественному замыслу. Вот так. Вот еще один аргумент. Нет такого греха, нет такого преступления, которое не оправдал бы человек, хотящий это оправдать. Христа распяли, и то придумали. А то римляне придут, видите ли. Через 40 лет римляне пришли, через 30 с чем-то. Вот так, потому что все можно оправдать. А оправдание – вот такие моменты.